Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». И мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский. В полном составе.
В полном составе сегодня ведущий. И в полном составе.
Травм, учитывая актуальность чемпионата, травм и замен сегодня нет.
Сегодня нет, да, но есть соболезнования. Есть соболезнования.
Да, есть соболезнования.
Я хочу начать нашу встречу с Мигелем Басом, испанским журналистом.
Видимо, как каждый испанец, он болеет.
Добрый вечер, я понимаю, что соболезнования. Прежде всего мне.
Ну, конечно, по поводу...
Россия еще рада соболезновать. Мы надеемся, мы верим, да?
Это, знаете, уже мне сейчас рассказали, уже анекдот на эту тему, кажется, ходит. Что сборная России хотела выступить так же, как сборная Испании на чемпионате мира. Но не так же.
Как сборная Англии.
Ну, да, примерно.
Но это тот случай, когда непонятно, скоропостижно это хорошо или плохо, так что...
Да. Мигель, хотели сегодня поговорить, если говорить уже серьезно, Испания во Второй мировой войне. Тема, между прочим, на мой взгляд, во всяком случае, любопытная и малоизвестная у нас в стране. У нас существовал такой некий миф в течение очень долгих лет. И любая попытка что-то сказать, что-то другое, как, этого не может быть, было так, как было. Я сейчас пока не говорю, как было, хотя я думаю, что все прекрасно понимают, о чем идет речь. И поскольку уж мы встречаемся в такие дни, когда Испания не только проиграла, да, на чемпионате мира, но и обрела нового короля.
Может быть, буквально заодно... вчера, да? Вчера была инаугурация.
19-го.
2 дня назад.
Да. Может быть, воспользовавшись присутствием испанского журналиста, достаточно хорошо информированного, мы поговорим в какой-то степени и об этом. И, кстати говоря, там какая-то связь ведь с войной тоже прослеживается.
Ну,
да?
Связь, безусловно, есть. То есть, если мы будем смотреть, в принципе, для Испании Вторая мировая война начинается гораздо раньше. В принципе,
конечно,
гражданская война в Испании...
36-й.
Да. Ну, в общем, можно считать... Или, по крайней мере, прямую связь. Давайте так, не будем считать или не считать. Да. Прямая связь есть между гражданской войной в Испании и... Второй мировой войной. Во всяком случае, начало. Вот 1 апреля 1939 года кончается война в Испании, 1 сентября начинается Вторая мировая война. Можно было считать бы, в общем-то, и раньше. То есть, размытка происходит раньше.
Будущие стороны уже были активно вовлечены в испанскую, в той или иной степени, в испанскую гражданскую войну. И Италия, и Германия, и Советский Союз. Ну, все так или иначе были уже там, ввязались в это.
По сути, да. Единственное, здесь другая роль, скажем так, будущих союзников, совершенно другая роль. То есть, вот еще попытка продолжить вот это вот оттягивание конфликта. Ну, наверное, так. Но потом ведь... Здесь важно, что, мне кажется, вот проводя параллель с сегодняшним днем, ведь вот этот франкистский мятеж, он является следствием предыдущей победы Народного фронта, который выиграл с перевесом в 1% голосов. Вот это вот расслоение общества, когда вот оно настолько близко...
Надо объяснить, видимо, нашей аудитории, что Народный фронт – это объединение политических сил, включая коммунистическую партию.
Нет, не только левых. Там были
всего,
то, что сегодня назвали бы христианскими демократами, да. Там республиканская партия. То есть, на самом деле, это левоцентристские партии, вот так вот скажем. Да.
Которые противостояли радикалам, да, из фаланги.
Не только фаланги, опять же, там тоже
там
есть уже...
коалиция.
Право-христианские партии, которые недовольны, монархистские партии. Ну и вплоть до того, что какие-то группы, которые, как ни странно, казались, что они вылезли непонятно уже откуда, ну, допустим, те же карлисты, которые, то есть сторонники претендента на престол Карла, которые, все это произошло чуть ли не 200 лет раньше, но, тем не менее, они сыграли огромную роль в гражданской войне, потому что это были ударные отряды франкистов, гораздо сильнее, чем флангисты.
Да, и там же просто надо еще тоже напомнить, что, так сказать, предшествовало гражданской войне, это вот это вот, да, черные годы, красные годы, да, когда приходили то один лагерь, то другой к власти, но и ни один не мог добиться никаких успехов.
Да, но при этом, да, каждый старался проводить одностороннюю радикальную политику, что еще сильнее раскалывало общество, в этом же еще проблема. То есть, ни те, ни другие не проводили умеренную политику.
Да, и отчасти, ну, естественно, очень смикшировано мы это видим сегодня в испанском обществе. То есть, до этого предыдущая победа победу социалистов, она сопровождалась так называемым законом об исторической памяти, то есть свержение остатков памятника Франко и прочее, что, в общем, раздражает определенные круги, возвращается право, значит, начинаются снова законы против аборта, против развода. Все это показывает, в общем, расслоение общества.
В какой степени, резкое. Мигель, в какой степени вот эти тени прошлого, вот эти фантомы прошлого сейчас обострятся с восхождением на трон нового короля? Или, напротив, вы ожидаете смягчения, компромиссности, диалога, успокоения в этой части?
Понимаете, здесь есть две составляющие. С одной стороны, смена короля, она уже послужила предлогом для того, чтобы на арену снова вышли республиканцы. Такого не было.
Вот.
В современной истории Испании такого не было.
Вот. А сегодня... То есть уже происходит политизация в
очередной
раз.
То есть,
да?
Если нет, у них нет большинства... Но есть, например, большинство насчет требования референдума, чтобы определять, Испания монархия или республика. Этот референдум требует. Другое дело, что это, в общем, абсолютно неправильное требование, потому что он вне Конституции, этот референдум. То есть, на самом деле, надо пересматривать Конституцию. Здесь, я думаю, что мы перед другим феноменом. Конец постфранкизма. Все те договоренности, которые закрыли франкизм, они сегодня уже устарели.
С уходом Хуана Карлоса закончили.
Они уже устарели. Не только с уходом Хуана Карлоса. Это начинается чуть-чуть раньше. Весь вот этот кризис, кризис не только экономический, но и политической системы, с этими договоренностями, системой избирательной, которая позволяет практически законсервировать власть двух партий, а все остальные незначительные, и это все равно получается уравновешенная система благодаря всем национализмам, которые являются составной частью самой системы политической.
Поэтому... То есть устарел весь тот пакет, который 30 лет назад был достигнут, да?
Да, надо искать, наверное, надо искать новых договоренностей. Насколько вот этот король сможет сделать то же самое, что его отец, когда он пришел к власти?
Извините, я перебью вашу беседу, вернее, нашу беседу. Я, во-первых, забыл, мне здесь напомнили, что пришли по две смс-ки, я их сейчас зачитаю, но они мне напомнили о том, что я вам, нашей уважаемой аудитории, не сказал, что плюс 7985-970-45-45 номер по-прежнему работает и принимает ваши смски, а аккаунт вызван на Твиттере, тоже принимает ваши вопросы. Смска пришла такая. Фига себе, как гость по-русски шпарит. Он точно испанец. Пусть мне передаст привет. Мигель, скажи что-нибудь по-испански, чтобы не сомневались.
Это кому передать привет?
Да не важно, кому. Все аудитории. Подтвердите, что вы по-испански говорите.
Евгенио Мурция, muchos saludos desde aquí, desde los estudios de Эко de Moscú.
Как говорят, пошла испанская мова в эфире, да?
Ну, а с другой стороны, я уже тогда объясню, что вот это нифига себе и такая речь, это как раз тоже следствие вот тех вот событий, потому что мои родители были из тех самых испанских детей, которые были эвакуированы во время гражданской войны. Я родился в Советском Союзе, жил здесь, ну, сперва до 7 лет. Ну, и, по-моему, последние, я уже не знаю, уже 25 или чуть ли не 30.
Но был период испанский, да, да, возвращение в Испанию. Вот понятно, что когда гражданская война шла в Испании, никто об этом, наверное, не думал, потому что не знали еще, что будет Вторая мировая война, хотя она могла предполагаться, да. Но потом уже начали говорить, что это в какой-то степени оказалось неожиданной такой некой репетицией, да, Второй мировой войны. Или это все-таки натянутое такое сравнение?
Ну, репетиция натянутая, я думаю, что, в общем, скорее всего, это, конечно, была часть будущей мировой войны. Почему? Именно из-за большого участника, из-за большого количества внешних участников в этой войне. Это не просто была гражданская война. Это была гражданская война, в которой напрямую участвовали воинские части, регулярные воинские части той же Италии. В общем, якобы добровольческий корпус немецкий. Ну, в общем-то, советские добровольцы тоже, в общем, уезжали в командировку.
Да. Сейчас, извини, да, еще да. Просто один вопрос, возвращаясь вот к предыдущей, когда мы говорили про монархию. То есть, вот у нас очень долгое время такое бытовало такое убеждение, да, и как пример, значит, часто очень приводилось вот это вот то, что Испания смогла как бы покончить с гражданской войной, с расколом общества, вот когда памятник поставили, да, всем, да, это вот как положительный пример.
Памятник – это огромный миф, который, самое интересное, что такое впечатление, что в этот миф, придуманный пропагандой Франко, поверили только сперва в Советском Союзе и сегодня продолжают верить в это в России. Этот памятник – это одновременно памятник испанскому ГУЛАГу. Его строили военнопленные республиканцы.
Имеется в виду вот этот, да, огромный крест.
Да, да, да. Его строили
военнопавшие,
где знак примирения,
да,
как бы, да.
Да,
где Остров... Франко похоронен, да?
Да, его строили военнопленные республиканцы. Там во время его строительства погибло около 60 тысяч человек, этих военнопленных, которых практически не кормили, которые жили под открытым небом и долбили вот эту вот скалу, в которой все это вырублено. Поэтому большего цинизма, чем говорить, что это памятник примирения, когда практически вот эти военнопленные строили усыпальницу для скромного генералиссимуса, который, когда ему сказали, что какой высоты делать крест, он спросил, а какая высота у пирамиды Хеопса? Говорит, вот сделайте мне на метр ниже. Вот, вот он, памятник примирению.
Мигель, завтра очередная дата нападения Германии на Советский Союз, 22 июня, да? Вот. И для нашей исторической памяти, для того, как сейчас модно говорить, для российского исторического нарратива, как мы воспринимаем свою историю, это ключевое событие 20 века, а может быть, даже ключевое событие там, вообще последних веков русской истории. Да? Вот война, победа, 9 мая и так далее. Испания не участвовала во Второй мировой войне. Значит, так получилось, да, по историческим обстоятельствам, мы сегодня об этом подробнее поговорим. Вот что такое Вторая мировая война для испанцев, для испанской исторической памяти, для испанского исторического нарратива? Вообще, это сегодня вообще в памяти есть, этот период Второй мировой войны? В памяти существует 22 июня, которая для нас знаковая, совершенно символическая дата? Или это что-то такое периферийное, малоинтересное? И вообще, есть какая-то дискуссия сегодня в испанском обществе про Вторую мировую?
Я бы даже добавил, потому что спросил Володя, и вот это не участие Испании, официальное неучастие во Второй мировой войне, оно как бы оно запомнилось, оно присутствует в исторической памяти или нет?
Или это что-то забытое?
Что, ну, я здесь еще, извините, уже добавлю то, что вначале мы не сказали, что, конечно, в нашей стране долгие годы была полная уверенность, что Испания воевала, поскольку у нас франкистский режим называли фашистским, значит, они то заодно, что она воевала на стороне Германии.
Во-первых, франкистский режим действительно был фашистским, если мы не ограничим понятием фашизм только итальянский фашизм. Ну, для сравнения, скажем так, пропорционально на Франку лежит в 10 раз больше жертв, чем на Муссолини.
Если брать процент населения, да? Это включая же от гражданской войны или уже после победы режима?
Нет, я имею в виду только репрессии, я не имею
только
в виду
репрессии.
Войну. Да. Угу. Значит, насчет участия или неучастия. Ну, собственно говоря, есть вся официальная терминология, принята самим Франко. То есть, если сперва Испания была нейтральной страной, это было до 41 года, до 22 июня, Испания была нейтральной страной. С 22 июня она объявила себя невоюющей страной. Но не нейтральный. То есть нейтралитет был отброшен. И не отброшен он был именно потому, что как раз 22 июня выступил министр иностранных дел, и в тот момент зять Франко, он выступил с балкона перед огромной толпой людей, и это его выступление, оно вошло в историю под названием «Россия виновна». Именно тогда началась...
«Россия виновна»?
«Россия виновна», тогда началась запись добровольцев как раз в «Голубую дивизию». Но я хотел прежде всего сказать о другом, потому что мы «Голубой дивизии» здесь уже два раза говорили, мне жалко...
Аудитория меняется, только программа остается.
Да, ну мы можем чуть-чуть хотя бы потом упомянуть, но каждый раз мне не оставалось времени сказать о других испанцах, потому что если мы говорим, что Испания не участвовала в войне, испанцы участвовали.
Испанцы,
и участвовали с двух сторон. И участвовали практически на всей географии, где развивалась Вторая война, мировая война. Они участвовали во Франции, они участвовали в Африке, они участвовали даже на Тихом океане.
На стороне антигитлеровской коалиции.
Да. А на стороне Гитлера участвовала вот знаменитая голубая дивизия.
Да.
А во Франции, например, есть, если вот сейчас скоро будет праздноваться, соответственно, круглая годовщина освобождения Парижа, наверняка покажут документальные кадры, и там удивительная история, потому что когда входят британские танки, которые входят в Париж, почему-то на танках написано «Толедо», «Гвадалахара», а дело в том, что Париж был освобожден 9-й батальоном дивизии Леклерка, который был целиком составлен из республиканцев. Серьезно, целиком. Да? И на танках было написано, вот как на советских танках было написано там
Родину,
или какой-нибудь там пермский колхозник, здесь были названия испанских городов.
Года.
Да. Ну, и допустим, процент испанцев во французском маки, особенно на всем первом и среднем этапе войны.
Движение.
Конечно, потому что они были заключены в лагеря. Они прекрасно понимали, что происходит, если приходят немцы. Начинаются массовые побеги из лагерей, в некоторых местах даже, несмотря на были использованы французами пулеметы. И все они уходят, как раз вот весь этот маки, он развивается, прежде всего, в всех областях, где находятся вот эти республиканские лагеря. То есть, по приблизительным подсчетам историки показывали, где-то ближе к 44-му году во французском сопротивлении французы составляют меньше 30%.
Испанцы в основном.
Да. Поскольку уже сразу же, безусловно, пошли вопросы про голубую дивизию, вот все-таки еще раз надо, чтобы люди поняли, да, что голубая дивизия испанская воевала, безусловно, на Восточном фронте против Советского Союза.
Да, голубая дивизия.
Она была добровольческой дивизией, в которой, кстати говоря, были не только испанцы. Там, там даже русская эмиграция.
Или же Мигель все-таки Франко и режим все-таки помогал организационно, материально-технически, транспортно, финансово и так далее.
Транспортно, я не думаю, что у них были такие возможности. Они помогали, прежде всего, сырьем, они помогали продуктами, несмотря на ужасный голод, который был в это время в Испании после гражданской войны. И помогали людьми. Вот 46 тысяч человек прошли через эту голубую дивизию. 46 тысяч, и приблизительно потери оцениваются где-то между 5 и 6 тысяч.
Голубая дивизия воевала под Ленинградом. Воевала, она вообще на северо-западе.
Под Ленинградом, Новгород, Волховский
Псков,
фронт. Да.
Псков, Великий да. Новгород, Псков, а там они были.
Я хочу вернуться к своему вопросу еще раз на уточнение. Ну, вот в какой степени вот эта тематика Второй мировой войны, голубой дивизии, маки и так далее сейчас вообще обсуждается? Пишутся ли книги, выходят ли статьи, выходят ли фильмы, публикации, какие-то юбилейные даты? Или же все-таки для испанского исторического сознания современного это далекая история, неактуальная, забытая, пройденная, где все уже понятно? Или есть какие-то дискуссии?
Нет, наоборот, я думаю, что сейчас резко обострился интерес, причем обострился интерес ко всем участникам. То есть про «Голубую дивизию» много было. И фильмы были сняты, и во времена Франко такие достаточно помпезные. Кстати, снимались на
со знаком плюс, разумеется,
на киностудиях в Берлине. Да, уже во время... во время войны. Но, в общем, сейчас, во-первых, действительно многие узнают о том, о чем они многие годы не знали, про то, что мы говорим, допустим, про макеты, не все знали. Про испанцев, например, в Великой Отечественной войне тоже очень мало знают.
На нашем фронте, да?
А здесь, в общем, практически вот из совершеннолетних, ну, здесь погиб каждый четвертый. Из мужчин, которые приехали в Советский Союз.
Республиканцы.
Причем это же было очень трудно. Это вы сказали 22 июня, я вспоминаю своего деда сразу, который приехал сюда, и это было действительно трудно пойти воевать. Их не пускали. Потому что они иностранцы, они не могли, даже добровольцами не могли попасть
в
Красную
армию. Доверяли, в смысле?
Просто закон не позволял иностранцам попасть в Красную армию.
Ну да, граждане Советского Союза же, наверное.
Конечно.
Да.
А тут
испанцы какие-то,
и
беженцы.
Получилось как, что тогда единственный способ был попасть, это было, во-первых, они стали, естественно, сразу шебуршать, искать всяческих знакомых. Вот, и вот этот путь, их чтобы попасть на фронт, оказался, как ни странно, через НКВД. Потому что был такой полковник Старинов, про который пишет, что тут главный диверсант Сталина, который в Испании был главным советником по борьбе в тылу франкистов. И когда к нему обратились, он говорит: а чего вы волнуетесь? Ну, давайте ко мне. Потому что в армию нельзя было, а в НКВД было можно иностранцам. И тогда в Москве в этот момент начинает формироваться специальная бригада. На стадионе «Динамо» ее формировали, и поэтому это отчасти было известно не только из испанцев, там были вообще очень много иностранцев и спортсменов.
Причем а какие задачи ставились? Под что,
например, книга Медведева, это было подробно. Это вот эта вот бригада. Знаменитый Кузнецов, разведчик, герой Советского Союза, он тоже был из этой же бригады. А задачи были самые разные. Это прежде всего были диверсанты. Здесь был плюс, что они все были знакомы...
Для заброски в тыл.
Да, они все были знакомы с боевыми действиями, с использованием взрывчатки и так далее, и так далее. Были люди с опытом, это с одной стороны. Но с другой стороны, это были люди без языка. Они в лучшем случае приехали сюда в 1939 году, а в 1941 году их куда-то забрасывали. Мой дед, он говорил, что самое главное чудо в его жизни – это как он выжил в Крыму. потому что их сбросили в Крым, а в Крыму просто нельзя было появиться. Дело не в том, что там кто-то был коллаборационист или нет, там татар или... ну, перед вот этим знаменитым феодосийским десантом. И Керченским, простите. Как раз для того, чтобы они должны были взорвать мосты, чтобы труднее было туда перебрасывать. Но дальше надо было выходить, десант сбросили, а как оттуда выходить? Это просто как это невероятная одиссея, это действительно, чтобы кино снимать. Или, допустим, потом «Малая земля» и тоже целая группа, которая в тылу у немцев, потому что которая вдобавок случайно вышла на немецкую группу, которая искала уран. Первые документы по урану были добыты диверсионной группой, которая орудовала вот в районе «Малой земли».
Все задумались. Очень интересно, интересно, да. Любопытно. У нас мало времени до перерыва. Я не думаю, что ты успеешь до конца ответить на мой вопрос, но хотя бы, может быть, начнем. Это миф или нет, что в то же время говорят, что про Франка, да, во-первых, ну, а два вопроса. А, что он просто личная была неприязнь у него к Гитлеру, что у них не было как бы личные отношения, у них не сложились. И Б, что тем не менее, несмотря на все свои на фашистский характер своего режима, что Франко спасал евреев во время войны, и не только евреев, да, там и французские летчики там сбиты, находили, в общем, и даже переправлял многих значит, людей, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, на, значит, на, ну, на территорию стран союзниц. Ну вот, может быть, ты начнешь хотя бы отвечать. Ну, на
это отчасти было, отчасти. Но
там я видел, извини, что... я видел цифру 60 тысяч евреев он спас.
В общей сложности, да, приблизительно так. Но это не то, что он спас.
Ну, спас, ну,
они прошли через Испанию,
да, прошли через Испанию,
чтобы выйти.
Конечно,
потому что, в отличие от Португалии, которая действительно заняла вполне ясную конкретную позицию, да, потому что ну, они просто это превратили в бизнес. То есть для того, чтобы войти в Португалию, евреи должны были платить. А для этого им надо было пройти через Испанию. То есть такого взимания платы не было. Скажем так, Франко это не поощрял, но и не препятствовал, например, работе, в общем, довольно многих дипломатов, которые выдавали паспорта для того, чтобы могли спастись евреи. Ну, примерно то же самое, что происходило и в других случаях. Не было, скажем так, активной политики против евреев, но и не было какой-то активной политики за.
Мы сейчас прервемся. У нас сейчас будет выпуск новостей. Нам Бойко сейчас расскажет все последние новости, самые интересные. А потом мы продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. В гостях у нас испанский журналист Мигель Бас. Говорим мы об Испании во Второй мировой войне, ну и о том, что этому предшествовало, и о том, что последовало потом. Вот. Да, интересно, южнокорейский футболист за $140, который играет в месяц, он получит теперь премию 100%,
наверное, получит $140 еще. Да, еще за этот гол. Мигель, у меня вопрос. Мы обсуждаем сегодня, я напоминаю нашим слушателям, кто только что к нам присоединился, мы обсуждаем ту несколько странную, на самом деле, роль, которую сыграла Испания во Второй мировой войне. Роль у нее была, по всей видимости, довольно мудрая. Она в нее постаралась не ввязываться в эту Вторую мировую войну. Вопрос такой, как удалось Франко выскользнуть из объятий Адольфа Гитлера, который, конечно, имел на руках серьезные аргументы для того, чтобы убедить Испанию принять участие.
Помогал,
посылал авиацию, посылал войска, снабжал, поддерживал, сыграл важнейшую роль в победе именно...
Муссолини, Сербия тоже.
Да, да. То есть, да. Вот как аргументировал и как удалось Франко избежать непосредственного участия Испании во Второй мировой?
Ну, вы знаете, он, собственно говоря, не особенно упирался и не избегал. Он просто постоянно составлял списки, что ему надо для того, чтобы вступить в эту войну.
А, то есть он торговался. И выдвигал завышенные требования, да?
Вы поймите, если мне грузовики не дадите. Вы знаете, как, кстати, голубая дивизия добиралась до фронта?
Как?
Она из Польши шла пешком.
Ой.
Да. Это, ну, вот просто исторический факт. ее высадили из поездов в Польше. То есть, вот когда кончилось, в общем,
и сказали, а дальше
европейская колея. Да. И дальше маршем, пешком они шли до Волховского фронта. Вот это характерная деталь.
Кстати, здесь спрашивают,
понимаете?
То есть голубая дивизия была под Сталинградом?
Нет, под Сталинградом
нет. Тоже кажется,
Она была только на севере. Под Сталинградом была так называемая голубая эскадрилья. Это была авиачасть.
Она, но испанская
действовала, тоже. Она действовала отдельно, да, тоже из добровольцев, из...
Тоже испанская.
Да, 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 из испанских летчиков. Вот. Ну, там, собственно говоря, вот под Сталинградом были уже и республиканские летчики тоже.
Ну, то есть, возвращаясь...
На советской стороне.
Да. Возвращаясь к неучастию, то есть, это не объяснялось предвидением Франка, да, каким-то таким глубоким геополитическим расчетом, что вот я не ввязываюсь для того, чтобы сохранить отношения с англичанами и американцами, с тем, чтобы потом... Это, таких сложных расчетов у него не было, да?
Ну, безусловно, Франко был очень хитер. Uh-huh. То есть, если мы посмотрим еще до Второй мировой войны, до его встречи с Гитлером в 40-м году в Вендае, ну, где, собственно, основные договоренности. Он строит кучу планов, но всегда он все пытается взвесить и на всякий случай перестраховаться. Франко был галисийцем, а в Испании говорят, что галисийцы отличаются тем, что он на любой вопрос отвечает вопросом. Понимаете? И это факт. Я с этим сталкивался. Вот у меня остальные сотрудники были галисийцы. Он говорит, так, ты почему опоздал на работу? Он говорит, я...
На работу?
На какую работу?
На всякий случай, сперва сразу идет вопрос. И Франко в данном случае, во-первых, он заморочил голову для начала предложением кучи проектов, от которых отмахивались немцы, потому что еще до встречи в Вендае он предлагал, он хотел получить немецкую помощь для того, чтобы захватить Гибралтар. Это так называемая была операция «Феликс», которая была разработана исключительно силами испанской армии. Вот, это первое. Дальше, где-то начиная, наверное, уже все-таки со Сталинграда, появляется уже другая ситуация. Если до этого он оттягивает из-за тяжелой экономической ситуации, из-за того, что ему нужно все-таки контролировать ситуацию в стране, которая только что вышла из гражданской войны. Да, у него там 300 тысяч человек под ружьем, но это люди, которых призвали, и неизвестно, как они поступят завтра. Но при этом абсолютно армия устаревшая, в которой танки 39-го года, самолеты тоже 39-го года, это самое свежее, что есть, это все то, что было во время гражданской войны. Попытки получать что-то новое всегда были связаны с какой-нибудь аферой. Ну, условно говоря, когда появляются сведения, что англичане хотят захватить один из Канарских островов, чтобы сделать там базу, чтобы перехватывать подводные лодки немцев, которые рядом базировались, вот под это он получает от немцев, скажем, береговую артиллерию. Ну, и все время вот так.
Но
вот.
Франко же отказался еще Гибралтаром, да, по-моему, заниматься?
Нет, он как раз, он, собственно говоря, сперва он хотел.
Да.
Это немцы не хотели, собственно, дать ему все то, что он за это просил.
Да?
Он хотел, еще до встречи с Гитлером. Ага. Потом, во время встречи с Гитлером, практически там уже идут широкие переговоры. Гитлер хочет широкого вхождения Испании в войну, но без каких-либо условий. А Франко ставит условия. Он говорит, нет, я, говорит, могу войти, но только вы мне дайте оружие, дайте то-то. Вот. И в частности, он говорит, хорошо, а что будет? Я как только войду в войну, мне перекроют нефть. Ведь проблема, собственно говоря, всех стран Оси, это...
А откуда получала Испания в ту пору?
Он получает через океан.
Через океан.
Конечно. Конечно. Он говорит, я войду, мне перекроют нефть. Вы мне гарантируете поставки нефти вот в таких-то объемах? И вот постоянно вот этот торг, он же не отказывается. Но он все время торгуется. Дальше начинает торговаться еще во время, в тот момент, когда должно начаться немецкое наступление во Франции. Франко тоже хочет участвовать, он тоже хочет откусить.
От Франции что-нибудь.
Да. Но здесь они тоже начинают прикидывать, и Муссолини против участия Испании, потому что Муссолини хочет те же самые куски, что и Франко. А немцы говорят, так, интересно, мы будем воевать, а эти поделят все Средиземноморское побережье. Понимаете? То есть это все одно на другое. Ну, и, безусловно, здесь что надо отметить? Очень любопытно, что происходит с той же самой голубой дивизией именно в контексте отношений Франко с Германией. То есть если это изначально дивизия, посланная на помощь Гитлеру. Она комплектуется вначале исключительно из добровольцев, фалангистов, карлистов и таких вот всех...
Там, кстати говоря, вот я уже сказал, там и русские эмигранты были, да?
Их было немного. Это сильно преувеличенное вот участие русских эмигрантов еще и на войне на стороне Франко. То есть это называли батальоном, а там было меньше 100 человек. То есть вот эти вот белогвардейские. Наоборот, это очень любопытно, участие еще белогвардейцев на стороне республики.
Это тоже важный миф, который надо вот разоблачать, что там все есть... белогвардейцы, их было много, и что якобы они были на стороне Франко. Это не так, да?
Да.
Там более сложная картина.
Да, гораздо сложнее. И очень интересно, у меня вот относительно недавно умерла Аделина Кондратьева, это была одна из ветеранов, еще из тех, кто в Испании даже не воевал, она была переводчицей при летчиках, а ее сестра...
Аделина?
Да.
Это не Мамсурова, нет?
Это, ну, собственно говоря, ее сестра, да. Лина Мамсурова, она, она была как раз переводчицей главного советника по вопросам безопасности.
Мы с ней работали вместе.
Да. Ну, это вообще человек, с которым всегда я мечтал поговорить, но дело в том, что она не говорила. Вы сами знаете. Но там очень любопытно то, что вот именно через них я узнал про весь этот период, потому что ведь проблема ведь в чем? Что если вначале Франко назначает одного из своих самых многообещающих молодых генералов, невероятного поклонника Гитлера...
На голубую дивизию,
да,
на командование. Да.
То потом он его хочет срочно заменить именно потому, что он считает, что этот генерал может быть использован немцами для того, чтобы сменить самого Франко. То есть устроить переворот. И здесь есть целая теория, почему, собственно говоря, их срочно направляют на Ленинградский фронт. Потому что если бы ему предоставили честь первым войти в покоренный Ленинград, то это могло бы создать прецедент для того, чтобы он стал популярнее, чем Франко, и, соответственно, поменять вот этого несговорчивого Франко на безоговорочно генерала. Преданного генерала. Дальше начинается тогда, как Франко хочет поменять этого генерала на другого, более сдержанного, и дальше именно с этим более сдержанным активизируются военные действия. Они приобретают совершенно другой характер. Намного активнее ведет себя голубая дивизия. Почему? Потому что Франко хочет показать немцам, что испанская армия боеспособна, и все-таки связываться не стоит. Не вздумайте вводить войска, ну, как произошло, например, на второй фазе войны с Италией.
Вы знаете, здесь несколько вопросов, во-первых, которые пришли у нас по... Здесь люди возвращаются вот к твоему рассказу, Мигель, по поводу Старинного, да? Сейчас вот я бы, знаете, что... Вот здесь вопрос вот такой, Сергей из Кронштадта. А в депортации прибалтов, татар и чеченцев испанские НКВДшники принимали участие?
Ну, во-первых, испанские НКВДшники были, прежде всего, я повторяю, диверсантами. Эта бригада работала в тылу у немцев, поэтому в депортациях они не участвовали. Единственная операция, которую можно вот к этим отнести, это 41-й год, и бригада была выдвинута, а их готовили в Ясенево, была выдвинута, во-первых, в ноябре просто на Красную площадь, они были в ГУМе во время знаменитого парада 7 ноября. 45-го. Я знал человека, который говорит, мы были такими наивными, ты не представляешь, я во время парада, я на Сталина смотрел, знаешь как, я говорю, как, он говорит, через прицел. Я, говорит, был со снайперской винтовкой на
чтобы
крыше.
Лучше его
на крыше ГУМа.
Да?
И я, говорит, вот смотрел на него. Ну, как так смотреть? У меня же, говорит, прицел. Вот я на него через прицел и смотрел. Говорит, как меня, говорит, тогда не шлепнули такие же, которые с другой стороны были. Понимаете? Поэтому вот. А следующая после этого миссия была. Это они были выдвинуты на окраины Москвы, и они должны были перехватывать тех, кто бежал из Москвы. И как, во всяком случае, вот то, что я знаю, я, по крайней мере, точно знаю, что было 22 случая расстрела. Расстрелы вот этих вот чиновников, которые бежали, везли скарб на грузовиках. Это было отчасти почему? Потому что их трудно было подкупить, они просто по-русски не говорили.
Ну, здесь вот это даже не вопрос, а просто некая информация. Ну, я про это, во всяком случае, не знал. Не знаю, правда, неправда. Руприхт нам пишет, что диверсант Илья Старинов, да, спилил лик Сталина со своего ордена, потому что ненавидела его. Таким образом, вряд ли можно назвать Сталина агентом Сталина. Ну, я не знаю.
Я не назвал агентом Сталина. Я просто в данном случае сказал диверсант Сталина, именно потому что так называется книга, которая была издана о Сталине. Но это правда. Это правда.
Что он спилил, да, что он ненавидел.
Да, он его не спилил, он его затер напильником. То есть я это лично видел. И он это объяснял тем, что, во-первых, слишком много его товарищей после Испании. Он сам всегда удивлялся, как он вышел.
Кстати, это один из вопросов был. Ведь Сталин очень не доверял, да, всем тем людям, которые прошли через испанскую гражданскую войну. Советским, в частности. Да.
Да? Вот Сталин говорит, что он чудом спасся, потому что, поскольку он очень настойчиво отстаивал подготовку, необходимость подготовки баз, необходимость подготовки будущего партизанского движения, а это все шло абсолютно вразрез с той установкой, какой должна быть война.
На чужой территории.
Естественно. Да. Поэтому... В общем, на самом деле он чудом спасся. Ну, это существуют его мемуары, это все достаточно там описано.
Мигель, а в 43-м году уходит назад, если не ошибаюсь, голубая дивизия, да, то есть заканчивает свое участие. Это произошло после Сталинграда и после Курской дуги.
Да, и остается голубой легион.
Да, и фактически тем самым Франко стал уходить из участия в войне даже вот на таком добровольческом уровне. А как ему это удалось? Как на это реагировал Берлин? И связанный с этим вопрос, в какой мере Франко поддерживал контакты и маневрировал с антигитлеровской коалицией в этот период? Были ли какие-то контакты у них?
Прямых контактов, ну, так трудно сказать. Конечно, они были. Конечно, они были, и какие-то переговоры шли. Но, тем не менее, то есть уже выходили на Франко с тем, чтобы он разорвал отношения. Были даже санкции какие-то применены, кстати, вот по той же нефти, о которой мы раньше говорили. Но ему никогда не закрывали до конца краник, чтобы не заставить его броситься совсем уж тогда в объятия Гитлера.
То есть хитро действовали по отношению к нему.
Пытались как-то вот уравновесить, именно чтобы не толкнуть его окончательно.
Но, кстати говоря, вот Алиша из Казани спрашивает, и не только он, еще есть один вопрос на эту тему. Почему союзники и СССР не разобрались с Франко после войны? Почему, собственно говоря, он же сохранил себя.
В этом, да, и был мой вопрос. То есть, может быть, он был настолько хитер, что уже с 43-го года, уведя в голубую дивизию, снизив свое участие, может быть, он просто предвидел и понимал, что тем самым он сохраняет свой режим.
Да, конечно, он начинает притормаживать, и он начинает выстраивать свою следующую линию. Ведь в 45-м году, когда газеты сообщают, испанские газеты сообщают о смерти Гитлера, они сообщают, что он умер, как и подобает солдату, лицом к большевикам. То есть Франко очень настаивает, что в том числе...
Важная деталь.
Что и его добровольцы, ведь голубая дивизия, они приносили... Не, хотя это была дивизия вермахта, но у них была изменена присяга. Они приносили присягу не фюреру, а они приносили присягу Адольфу Гитлеру в его борьбе против большевизма. То есть уже в этой присяге было заложено, что они не будут воевать против других...
То есть антикоммунизм Англии и Штатов, видимо, сыграли
в общем-то, дело в том, что ведь, смотрите... По сути, между союзниками есть какой-то определенный консенсус против Франко, но нет решения о том, чтобы использовать силу. Это сразу 45-й год, да? Дальше начинаются какие-то контакты, и, в общем, не очень приглядная роль, ну, допустим, того же Деголя в отношении... всех тех испанцев, которые были в Маки, которые, естественно, победив во Франции, считают, что так, а сейчас мы переходим границу, и мы идем громить Франко. Ему это не нужно. Больше того, когда готовится операция, потому что первая идея была тогда захватить, есть такая долина Аран в Пиренеях, захватить эту долину, чтобы объявить, что вот мы на испанской территории, вот
плацдарм.
Республиканское правительство.
Да.
То есть мы вернулись. Информация получает Франко и наносится упреждающий удар на территории Франции по республиканцам. Абсолютно неожиданно, естественно. Они во Франции находятся. Вот. Поэтому, в общем, здесь вот эти все соображения, безусловно, играют роль. Дальше, с другой стороны, ООН, когда образуется, туда не допускается Испания. Это единогласное согласие со стороны всех победивших держав. Начинается вот этот так называемый период изоляции, достаточно сложный для Испании, прежде всего экономически. Но очень быстро начинается холодная война. И вот холодная война, она и спасает Франко.
Безусловно, конечно.
То есть, как только начинается холодная война, появляется потребность в базах.
Слушай, кстати, такой вопрос. Я хочу буквально проверить, что ли, ту информацию, которую я получил на этой странной территории, которая называется Андорра, и которая до сих пор формально...
Это сейчас... Король Борис? Не обижай Андорру.
Она же до сих пор формально там, главами этого государства является президент Франции и испанский...
Попеременно, да.
Да. Они, по-моему, одновременно.
Нет, 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 они там...
Это же мудро, так спокойнее. Да, спокойнее. Так спокойнее.
Ее своеобразие, как мне там рассказывали в Андорре, в том, что, например, в годы Второй мировой войны эту территорию никто не трогал. Это как бы по молчаливому согласию всех сторон, это оставалось такой нетронутой площадкой, на которой шла очень активная международная торговля оружием.
Ничего вполне возможно. Вы знаете, там же гораздо более интересная история, которая заслуживает, кстати, целой передачи, потому что...
Это про русского этого самого?
Да. Про русского короля Андорры.
Про русского короля Андорры. Мы писали про это в журнале «Дилетант».
Нет, я, кстати, в журнале я это не видел, но я в свое время вот все это...
Я писал про это, я хорошо знаю эту историю.
Да, но там же есть еще и знаменитая история, когда кончается вся вот эта вот недолгая монархия. Она же кончается объявлением войны Германии.
Да, это я не помню.
Да,
это мне не рассказывали.
Он успел объявить войну Германии.
То есть Андорра успела вступить во Вторую мировую.
Причем я не уверен, но вроде это произошло раз после 22 июня 1941 года, кстати.
По-моему, это какой-то миф.
Ну, я это слышал в Андорре. Но это такая замечательная страна, что там кто-либо что-то подтвердит.
Нет, я познакомился с послом. Ну, это молодая девушка, посол Андорры во Франции. И она писала некую диссертацию свою как раз на тему вот этого русского короля Андорры. Этого русского, который себя объявил королем Андорры. Там любопытная история.
Я хочу еще один вопрос Мигелю задать по поводу «Голубой дивизии». У нас одна из очень острых тем, которая каждый год обсуждается, это те прибалты, которые воевали тоже на стороне Гитлера. Это дивизии СС известные. Там мы знаем, что проходят шествия ветеранов. Там есть соответствующие памятники, которые то ставят, то сносят. Это постоянно вызывает скандалы и так далее. Вот какова судьба ветеранов этой голубой дивизии? Часть же из них живы, возможно, до сих пор, да?
Да.
У них есть дети, у них есть родственники.
Немного.
Существует ли какая-то проблема, связанная вот с ветеранами голубой дивизии? Собираются ли они, манифестируют ли они что-нибудь политическое? Какое отношение в обществе к этим людям сегодня? Или общество расколото по этому вопросу?
Программа, вот мы, «Цена победы», мы говорили по поводу кладбища, которое существует.
Да. Вот каково отношение к памятникам? Да. Существуют ли памятники этой голубой дивизии? Вообще, как современные испанцы относятся к голубой дивизии, к ветеранам? Или же испанское общество, как мы говорили в начале, расколото по этому вопросу?
Безусловно, это достаточно противоречиво. То есть, несколько лет назад, я сейчас не помню точно, было какое-то такое мероприятие, связанное с годовщиной, и там один из, даже, по-моему, да, один из ветеранов явился в форме.
Вот в той немецкой
форме. После этого был такой достаточно жесткий конфликт на выходе, потому что просто куча людей собралась. А причем это было мероприятие, Министерство обороны проводило, потому что...
То есть официально.
Другое дело, может быть, для них был сюрприз, что он явился в форме, это тоже так. Но, правда, надо отметить, во-первых, это была не дивизия СС, это была армейская дивизия.
Да.
И есть просто документальные свидетельства о даже о военных, о боевых столкновениях с немцами именно из-за отношения к населению и в частности, кстати, из-за отношения к евреям. Это, в общем-то, факты. Мы, по-моему, в прошлой передаче даже об этом говорили.
У нас был еще историк из Великого Новгорода, Борис Николаевич Ковалев. Там, по-моему, кладбище, там какая-то встреча была.
Получилось, когда его решили.
В Новгороде?
Там большое кладбище немецкое.
Да.
И в какой-то момент было решено там тогда при этом немецком кладбище сделать часть, чтобы собрать там павших голубой дивизии. В общем, у меня так совпало, мне пришлось туда поехать в командировку, чтобы это все освещать. Mm-hmm. Я там как раз познакомился с этими ветеранами, которые на меня очень странные впечатления произвели.
Почему?
Ну, естественно, я ехал с очень предвзятыми мнениями, сами понимаете, в общем, да. С такими дедушками. Вот. Но, во-первых, настолько, насколько во мне вызвало резкое неприятие, скажем, моих сверстников, которых сопровождали, вот, то есть это, видимо, потомки тех, которые уже умерли, настолько меня удивили вот эти вот старики. Они, вы знаете, в каких-то вещах они... Во-первых, они очень пытаются в каких-то вещах оправдаться. То есть они не раскаиваются, но они пытаются оправдаться. Они всячески пытаются доказать, что они сюда приехали именно бороться с большевизмом. Они приехали якобы освобождать русский народ от большевизма. Вот это вот у них все присутствует. Это раз. У других присутствует. Многие из них, ну, те особенно, которые сейчас еще живы, они действительно приехали сюда мальчишками.
Ну да.
Они фальсифицировали документы для того, чтобы попасть на фронт. И многие из них были сироты. Сироты после гражданской войны. И они говорили, что они приехали сюда вернуть вот этот вот должок, так скажем.
За родню, за родителей,
да,
за родственников.
Да, ну, там, вот, допустим, один из них, когда я его спрашиваю, я говорю, ну, а чего? Он говорит, ну, вот пойми, у меня вся семья погибла, я в этот момент был в школе. Вот упала бомба, бомба, говорит, советская, ну, он говорил, русская, с русского самолета, и, скорее всего, летчик, который ее сбросил, это был русский. Говорит, мне было 14 лет тогда, и когда у меня появилась возможность через 2 года поехать в Россию, естественно, я туда рванул.
Отдать должок.
Вот. И это удивительные люди еще по-другому. В них какие-то, вы знаете, вот странно, я действительно совершенно иначе представлял себе все, все это, по крайней мере, тех, кого я видел. В них есть какое-то странное, может быть, даже я бы назвал это рыцарством, не хочется вот в отношении, в общем-то, бывших гитлеровских военнослужащих. Но вот я присутствовал при невероятной сцене в Новгороде, она у меня так и осталась. Это когда было мероприятие возложения цветов к могиле неизвестного солдата. И там загорелась буча. Они отказывались возлагать цветы. Ну вот, фашисты. Оказалось, в чем дело? Они отказывались возлагать цветы, потому что они говорили, что на этом мероприятии не было флага солдата, который там похоронен. Они говорят, вот здесь немецкий флаг есть, здесь есть наш испанский флаг, и здесь флаг, под которым, говорит, воевали русские на стороне Гитлера. А где вот советский флаг вот этого солдата, который похоронен?
То есть они требовали советских
флагов. И самое удивительное, что когда это было переведено, об этом узнали те ветераны, которые там уже кипели, собирались морду бить, вот советские ветераны. Угу. Они это услышали, вы бы видели. Там, мало того, что слезы вообще брызнули. А потом вечером была невероятная история, когда, видно было, просто сидели на тротуаре старики и пили с горла водку. И это были вот бывшие советские солдаты и голубой дивизии. Так что это все настолько все неоднозначно. Это вот, наверное, это вот самый яркий для меня пример, что вот история не бывает белой и черной. Она обязательно имеет очень много серых тонов.
А какова память о другой стороне? Вот мы говорили о партизанах, о тех, кто участвовал во французском сопротивлении, кто пытался войти в Испанию и создать там плацдарм республиканского правительства. А как они воспринимаются? О них мало знают, их воспринимают как героев, про них рассказывают в учебниках в школьных или про них не рассказывают? Если не рассказывают, почему про них не рассказывают?
Про них очень мало знают. В учебниках, в учебниках, во-первых, вообще мало рассказывают.
Разве это не то, чем стоит гордиться? С испанцем, что были испанцы, которые участвовали в сопротивлении антигитлеровскому. Разве это не предмет национальной
гордости? Ну, тогда надо рассказывать и про всех других. И это вот, понимаете, вот то, что я говорю, вот это вот выход из франкизма, он отчасти был связан тоже с каким-то молчанием.
С умолчанием.
И вот этот вот всплеск сейчас интереса, он, да. И объясняется, мы возвращаемся к тому же, что в начале
сказали. Все, начали, я тоже хотел сказать. Да. А что ожидает молодого монарха? Вот перейдем в сегодняшний день на последние две, там, полторы минуты.
Это, знаете, это любопытно, потому что, наверное, все кончились времена, когда можно передавать вот короны и королевство вот так вот по наследству. Все равно, даже если тебе это передают, тебе все равно надо доказывать, что ты этого достоин.
То есть ты думаешь, что сейчас республиканские настроения, конечно, сейчас...
Нет, я хочу сказать, что его ожидает абсолютно то же самое, что было с его отцом. Он получил корону, но ему надо было стать королем. Этот тоже получил корону, ему надо стать королем. И здесь еще очень важный фактор, любопытный, что его личный рейтинг гораздо выше, рейтинг, да, гораздо выше, чем рейтинг монархии. То есть при всем при том,
что... А, к нему вот, симпатия есть?
Да, к нему есть симпатия. Больше того, наверное, самое лучшее, что мог сделать монарх, это выйти на всеобщие выборы, и он бы выиграл. Как глава государства.
Серьезно?
Да. Ну, в Болгарии был такой эпизод лет 10-15 назад, когда представитель династии стал премьер-министром. Но, правда, провалился очень быстро на этой должности. Но рейтинг был огромный.
Да. К нему есть симпатии, безусловно. Есть еще вот эта роль стабилизирующая, которую может сыграть монархия. Ну, мы говорили об этом. Но как он поведет это все? Были... Вот его первая речь, она достаточно интересная, достаточно многообещающая. Он сказал о главных пунктах, о вот этом единстве, которое надо сохранять, которое многих беспокоит. Но, с другой стороны, надо отметить, что во время всех этого смены оваций, тем не менее, ни одна камера не зафиксировала, чтобы аплодировали бы президент каталонского парламента или президент страны Басков.
Угу.
То есть это тоже еще надо доказать. И надо доказать то, с чего началось. Кстати, на всех официальных мероприятиях не присутствовала сестра, которая замешана в коррупционном сообществе. Скандали.
Мигель Бас, испанский журналист. Спасибо большое. Было очень интересно, по-моему. Цена победы с вами прощается на неделю.
Спасибо.
До встречи.
Программа «Цена победы».